на маяке.
Доброго всем дня. В студии «Радио Маяк» журналист Светлана Верхотурова. Наш гость сегодня заместитель председателя Законодательного собрания края, председатель Комитета по бюджетной и налоговой политике Алексей Бутыльский. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день, уважаемые земляки. Добрый день, Светлана.
А говорить мы будем, как вы уже, наверное, догадались, о депутатском контроле в бюджетной сфере. Начнем с самого болезненного на настоящий момент звена этой сферы – краевого здравоохранения. Что особенно актуально сейчас, в период пандемии коронавируса? Вы, Алексей Николаевич, были одним из инициаторов рассмотрения на Совете Законодательного собрания проблем, связанных с кредиторской задолженностью государственных лечебных учреждений края. А это сегодня 1 миллиард 200 миллионов рублей, если округлить. Я думаю, не всем нашим радиослушателям понятно, откуда возникают такие огромные долги и из чего они складываются. Вот давайте сначала начнем с того, что немножко поясним.
Нужно сказать, что в системе здравоохранения существует несколько источников финансирования. Прежде всего, это система обязательного медицинского страхования, которая на сегодняшний день составляет 17 с лишним миллиардов рублей на год. Есть учреждения, которые на у нас финансируется только за счет бюджета. Это такие, как наркологический диспансер, противотуберкулезный диспансер, психиатрическая служба, часть службы такой, как дерматовенерология, которая осуществляется финансирование за счет бюджета и за счет системы ОМС. Это первое. Второе. Нужно понять, что правила игры немножко изменились, а корректировка не наступила. Да, какие-то определенные суммы мы получили дополнительно, но они не спасли в целом положение. Если говорить конкретно о здравоохранении Забайкальского края и о том, что сложилась такая большая кредиторка, то мы не единственные. В России,
в других регионах тоже что-то подобное существует.
Везде практически есть. Я не говорю о количественном составе, но практически везде. И даже по оценке Комитета Государственной Думы по здравоохранению, по охране здравоохранения, да, по охране здоровья, вернее, называется, был проведен анализ, и на первые три места вышли три региона, не самые бедные. Это в 2019 году, это Ульяновская область, это Кемеровская область и Красноярский край. Общая сумма задолженности была в 3 миллиарда. Поэтому возникает вопрос, а в чем же, так сказать, проблема? Я считаю, что проблема в том, что недофинансирование идет. Ведь мы говорим о том, что если развитые страны тратят от 5 до 6%, скажем, страны ЕС, да, то мы, у нас сегодняшний день, 2019 год это было по разным оценкам 3,2% от ВВП, 3,6% от ВВП, 2020 год 4,1%, но нам поставлена задача к 2024 году сделать среднюю продолжительность жизни в 78 лет. Это по нашим расчетам, вообще по расчетам всех экономистов, да, мы должны тратить от ВВП примерно 6,5%. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Сибирском регионе – это 68 лет, по Дальневосточному округу – это 67 лет. Самый продолжительный показатель продолжительности жизни – это Северно-Кавказский, около 74 года. Поэтому у нас осталось очень мало времени для того, чтобы подтянуть.
А вообще это реально вот в таких условиях?
Ну, ничего нет невозможного, я так думаю, что есть просто фактор времени, для этого нужно определенное время. Но я опять повторю, давайте все-таки вернемся к тому, что с чего начали. То есть недофинансирование отрасли ведет к тому, что мы не оказываем должную помощь, любой вид помощи. Первичное звено страдает. Что такое первичное звено? Это амбулаторно-поликлинический прием, то есть первое, то, что мы приходим в поликлинику, здесь у нас нету, прежде всего, кадров, то есть у нас длинные очереди, да, терапевтическая служба страдает, это педиатрическая служба страдает, это старое оборудование, это невозможность вовремя прийти и своевременно обследоваться и так далее, и так далее.
То есть, получается, кадров не хватает, потому что, наверное, зарплата недостаточная, кадры уезжают из региона, получается так, да?
Кадры уезжают из региона, другие, более комфортные условия для работы в регионе, да, для проживания. Мы пытались ввести программу «Земский доктор», помните, «Земский фельдшер», и так далее. Она не принесла должного эффекта, поскольку мы дали возможность уехать в сельские местности, поселки городского типа, а люди в основном уезжают из города, тем самым оголяют здесь.
У нас и здесь ситуация не самая хорошая, прямо так скажем.
Ну, мы слышали на проходящем у нас на площадке законодательного собрания встречи с руководством Минздрава, да, о том, какое количество врачей не хватает, какое количество медицинских сестер не хватает и так далее. И если посчитать, скажем так, на 4 ближайшие года, какое количество выпускников будет у нас выходить из стен нашей академии, наших училищ, то, возможно, мы подойдем к какому-то более-менее комфортному для себя числу медицинских работников. Но это с тем условием, что они пойдут в отрасль. Сегодня они в отрасль не идут. Сегодня из 100 человек там приходит там, 30-20 и так далее.
И вот как раз на Совете Законодательного Собрания министр здравоохранения края Анна Шенгина подробно рассказала депутатам, какие меры уже принимаются, будут приняты в ближайшее время, чтобы снизить образовавшиеся долги. Что это за меры? Вот, Алексей Николаевич, насколько, на ваш взгляд, они могут быть эффективны?
Ну, прежде всего, это искать внутри отрасли какие-то возможности по сокращению расходов. Я думаю, что эта мера, она уже обречена на провал, поскольку сокращать уже нечего. Мы с 2014 года сокращали количество коек, соответственно, количество штатов, соответственно, перевели санитарок в уборщицы, уборщики и так далее. При этом они выполняют ту же работу. Мы убрали положение о водителе санитария, санитаре скорой медицинской помощи, заставляя медицинскую сестру или фельдшера носить тяжелых больных, когда идет вызов по скорой помощи.
То есть какая-то такая странная оптимизация у нас произошла.
Я думаю, что она вообще нерациональна, и она, как бы сказать, противоречит вообще логике того, что мы же должны улучшать жизнь, в том числе и медиков, да, в плане работы, а мы их нагружаем ненужной такой, совершенно несвойственной им функцией, да, потом требуем, чтобы мы, приходя в поликлинику, получали вовремя помощь, в полном объеме, с улыбкой на лице и так далее.
То есть депутаты вот с такими мерами не согласны, как я понимаю?
Я думаю, что мера, она должна быть на федеральном уровне. Это прежде всего, да, в отрасли нужно вносить изменения в части финансирование, раз. И об этом уже говорил Мурашко, об этом говорили в Комитете государственного по охране здоровья, об этом говорил Матвиенко. Второе. Мы должны уйти от импортозамещения. То есть, да, мы сейчас имеем 80% лекарственных средств, которые мы импортируем. Хотя мы с 2014 года планомерно должны были снижать эту зависимость и выйти примерно 50/50. Но такого не состоялось. Следующее. Основная часть средств у больниц уходит практически 80-90% на зарплату. Да, мы повышаем зарплату медикам, но при этом у нас получается, что мы говорим о повышении зарплаты, сказав одно, это у нас за период 8-часового рабочего дня, или это у нас на 2-3 ставки, когда работает доктор, это медицинская сестра. При этом нужно понимать, что происходит следующее. Приходя доктор на работу, он остается еще на дежурство, а затем на следующий день не уходит домой, потому что у него плановая операция. То есть полтора суток он работает. Не только он, там вся операционная бригада и так далее, и так далее. И здесь, и мне еще интересно было сравнение, когда доктор-анестезиолог или доктор-хирург говорит, что мы в отпуск поедем в район.
То есть он и в отпуске не отдыхает, получается.
Да.
Спасибо, Алексей Николаевич. Вынуждена вас прервать. Наше время в этой части эфира, к сожалению, завершилось. Продолжим разговор в 17.45, 18.45 и 19.45 на Вестях ФМ. Доброго всем дня, хорошего настроения.
Спасибо.